Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают эфир православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Сегодня мы обращаемся к заключительным главам книги «Притчи Соломона». Это уже 30 и 31 глава, и давайте начнем с первых стихов, ознакомить наших радиослушателей с текстом этих глав.
Да, это вот одни тоже из моих любимых стихов, глав, вот 30 глава, слова Агура, сына Иакеева. Вот давайте сразу прочитаем отрывок в 9 стихов. Слова Агура, сына Иакеева, вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Ну вот такие мы видим удивительные по своей точности и формулировке слова, взвешенные как на чистых таких тонких ювелирных весах, каждое слово выверено. И, конечно, первое, что здесь приходит, это вот сократовская мудрость. Когда Сократ сказал, что «я знаю, что я ничего не знаю», мы видим, что в Библии, в Священном Писании это появилось еще и исходит еще из традиции мудрости Соломона. Когда человек понимает пределы своих знаний и учится вот этому такому трезвому отношению к жизни. Я знаю, что я ничего не знаю. Вот эти вещи каждый день должен человек себе повторять, чтобы не совершить опрометчивую самонадеянность. И для этого нам нужна природа, изучение ее, мир, который окружает нас. Действительно, кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Человек должен понимать и осознавать, что в этой жизни он не способен даже какому-то мельчайшему познанию бывает. И вот эта человеческая гордыня, которая современную цивилизацию обуяла, и человек думает, что вот он все может постичь, проникнуть и вычислить, она, конечно, смехотворна. Потому что, например, человек не может, и думаю, в ближайшие столетия не сможет добраться, например, к сердцу Земли. Хотя, казалось, что там 20 или сколько километров. Больше. Но не может он добраться к сердцу Земли. Как ему с этим, вот, как с этим быть?
Смириться.
Смириться, да. И вот такие моменты, конечно, помогают человеку смиряться. И, конечно, здесь такая позиция здравая, что человек просит двух вещей у Господа. Суету и ложь удалить, потому что часто человек может попасть в такую ситуацию, в которой он может не справиться. Суета и ложь может быть как бы социально обусловленным для него. Это бывает сложно человеку в жизни вот, быть все время таким бескомпромиссно, кристально честным. Бывает, сил у человека не хватает. И, конечно, вот это желание сохранить себя в чистоте своих слов, это желание человек может исполнить только вместе с Господом. Человек может по самонадеянности опять же сказать: «Я завтра живу по совести, буду абсолютно порядочным человеком, каждое мое слово будет правдивым». И по жизни так бывает, что как только человек такие слова говорит, обязательно случается искушение, и он обязательно где-нибудь согрешит, обязательно где-нибудь оступится, скажет что-то не так. И понимание того, что наши слова в руках Божьих, и что мы часто сами не можем справиться с той или иной ситуацией, потому что часто бываем не готовы к ней. Жизнь может предоставить массу таких сюрпризов. И вот эта вот просьба, чтобы в каждой конкретной ситуации, которая с нами случается, мы были в руках Божьих, и чтобы Господь удалял суету и ложь, это такой вот, можно сказать, просьба на повседневную жизнь, чтобы каждый день Господь удалял от нас суету и ложь. А не считая богатства, это такое уже более длительное существование. Как вот есть тактические задачи и стратегические задачи. И вот, чтобы не считая богатства не было у человека, это тоже удивительно, что человек об этом просит. Чтобы не было таких крайних искушений, крайних состояний в виде какого-то такого продолжительного существования в нужде или, наоборот, в таком богатстве, которое сердце человека расслабляет, пресыщает и делает его невосприимчивым к духу. 10 стих. «Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери, давай-давай, вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водой, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матерью, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Вот мы видим здесь в этих предостережениях
хищникам.
Да, хищников. Здесь такие притчи числовые начались. Три и четыре. Такое сравнение. Вот три – это что-то такие вещи из внешней жизни, преисподняя, земля, которая не насыщается водой, пустыня в данном случае, огонь, который попаляет все. Но четвертое превосходит это все. Такое на примере сравнения. Преисподняя, земля пустынная, огонь все пожирающий, но хуже этого глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери.
Хамский грех.
Хамский грех. То есть вот представьте, что весь город горит, или там, и вот у нас были в прошлом году пожары такие страшные. Вот оказывается, хуже этих пожаров и даже хуже погубленных жизней, можно даже так сказать, которые погибли в стихии, может быть, но хуже этого глаз, насмехающийся над отцом. Вот такое интересное сравнение, чтобы люди почувствовали, что грех, совершенный в этой жизни, он может быть гораздо хуже, чем разбушевавшаяся стихия, которая может уносить там сотни человеческих жизней. Потому что те люди, которые погибли от стихии, они в руках Божьих. Это одно. А когда человек совершает грех, он в этой жизни разрушает основы мироздания. Он этот мир катит козлу, толкает к его завершению. Следующее, 18 стих. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю». Ну, опять такое же сравнение. «Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря, и пути мужчины к женщине, и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной, поела и обтерла рот свой, и говорит, я ничего худого не сделала. Вот мы видим, опять же, сравнение некоторой тайны. Три вещи непостижимы, из, опять же, из внешней природы, из внешнего наблюдения. Орел на небе, земля на скале и корабль среди моря. Но более непостижимое – это путь мужчины к девице. То есть здесь говорится, конечно, о браке, о том, как люди встречаются и обретаются любовь. Но противопоставляется ему путь жены прелюбодейной. Тоже непонятно, почему она такое сделала, почему она встала на прелюбодейный путь. Почему она считает, что я ничего худого не сделала. Вот мы знаем, у Достоевского есть такое пророчество. Он говорит, что скоро, очень скоро, особенно в «Бесах» у него это будет, скоро, очень скоро появятся такие люди, которые будут говорить о праве на беззаконие, о праве на грех, о праве на то, что человек может совершить грех и говорит, это правильно. Вот сегодня, пожалуй, такое время, когда происходит нападение на церковь и происходят различные такие провокации явные, и в большинстве голосов говорится, что это нормально, мы имеем право так себя вести. Понятно, о чем речь. И здесь вот это сравнивается с таким путем жены прелюбодейной. То есть мы видим, что еще в Библии этот путь показан, такой путь...
Вавилонской блудницы, на самом деле, да?
Да, путь вавилонской блудницы. Поела, обтерла рот свой, жена прелюбодейная, и говорит, я ничего худого не сделала, я имею на это право. Хотя понятно, что в данном случае такая жена отказывается от главного, от любви, от непостижимости некоторой, от тайны, от таинства жизни, которое человека, собственно говоря, и спасает. 21 стих. Вот сейчас несколько таких притч тоже, числовых. Они очень похожи на то, что мы только что прокомментировали. «От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Вот такие удивительные вещи, которые невозможно тоже понять, почему они происходят в нашей жизни. И, конечно, кому, как не нам в России, это все можно почувствовать на себе. Когда происходит такое вот извращение смысла и духа. Раб, когда он делается царем, помним, как это все у нас произошло с большевизмом, когда убили царя и думали, что сейчас заживем, но случилось самое страшное в нашей стране. Глупость. Когда она досыта ест, конечно, это тоже нам очень близко. Позорную женщину, когда она выходит замуж. Тоже современная ситуация нам постоянно подкидывает эти примеры. Даже фильмы на эту тему снимают.
Это некоторым идеалом становится, да?
Да, становится таким даже идеалом, что, извиняюсь, такая женщина, проститутка, выходит замуж, ищет себе такого мужа.
И начинает нормальную жизнь.
И, казалось бы, начинает нормальную жизнь. Да. Да. Вот. Но надо отдать должное, что в нашем кинематографе не все хорошо заканчивается. Если вспомнить известный фильм, как он называется, «Интердевочка», вот, там как раз-таки такой пример показан, но заканчивается-то все плохо. Она не смогла начать новую жизнь. И она поняла, что совершила множество страшных ошибок. И заканчивает жизнь трагически. Надо отдать должное, что он был на излете советского времени. Это не советский фильм, но еще вот эта советская мораль, которая все-таки как-то хранила общество, она еще действовала. И мы видим, как этот фильм предостерегает. Увы, сейчас очень много фильмов, всяких сериалов, таких комедий снимается, где все это нормально. Поэтому земля и трясется у нас. Вот. Землетрясения будут. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Здесь нужно сказать, что от трех трясется земля. Четвертого она не может носить. а четырех она не может носить. Вот если эти четыре вещи вместе случаются, то все происходит, крушение всего и вся.
И дома, и государства, да?
И дома, и государства, и всех-всех различных отношений. Но вот я думаю, мы близки к этому, очень близки ко всем этим вещам. 24 стих. «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравей, народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но она выступает вся стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах».
Вот какие интересные сравнения, да?
Да, удивительные, конечно, по точности сравнения. Видно, что человек наблюдательный, очень много наблюдал над природой, над всем, что вокруг него происходит. И вот из этой наблюдательности рождается мудрость, когда человек удивляется замыслом Творца, когда он радуется таким мелким-мелким вещам, казалось бы, паук в царских чертогах. Ну что такого? А вот в виде вот этих сравнений, это, конечно, начинает играть особыми красками. 29 стих. «Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступает. Лев – силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел, и царь среди народа своего». Это интересный момент. Сравнение льва, коня, козла и царя. Вот где еще можно увидеть такие удивительные сравнения?
Ну, лев, царь,
это зверей, понятно.
И царский, да, символ. Вот. Есть конь, козел, действительно, животные, которые один упрямый, другой сильный, ловкий, но мудрости у него тоже не хватает.
Да, просто вот эти сравнения, одно с другим, царь может научиться на самом деле и у льва, и у коня, и у козла.
Да, такое ощущение, что крыло в басне своей писал прямо вот с притчи Соломона.
Да, удивительно. Ну, это естественно так. Все наши русские пословицы можно вывести из притч Соломоновых. Очень много их связанных с притчами. Я думаю, что вообще русская пословица, она продолжает притчу Соломоновых. Вот, то есть вот она оттуда корнями выходит, из библейской мудрости.
Да, вот таков путь жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой, говорит, я ничего худого не сделала. Это действительно, наверное, и к нашему народу имеет отношение, да?
Да. Вот. То есть, еще раз повторим, царь может научиться и быть царем среди народа, если вот он будет смотреть, то есть, казалось бы, вот козел, ну, такое нарицательное имя, да, но у него есть упрямство, и царю иногда нужно быть упрямым. Вот. Конь это такой, действительно, тот, кто может выносливым быть и скакать до конца, лечь под своей тяжестью и умереть под своей тяжестью. Так и царь должен нести свое бремя. И лев, например. И лев, наконец. А кто такой лев? Здесь нужно тоже знать, что он не просто силач. Лев – единственное животное, которое может смотреть на солнце. Такой удивительный факт есть. И не жмурится. Да, так, ну, такой удивительный факт интересный, что лев, он является таким вот царем еще и поэтому.
Который может руку Божию на себе держать.
Да. То есть царь в этом смысле является тоже таким человеком, который должен выстроить прямые отношения с Богом. Уметь с ним их выстраивать, несмотря на то, что у него есть священники, духовники, но он лично перед Богом отвечает за тот народ, который ему верен. Вот такое интересное сравнение.
Это как наследник Адама, прообраз Адама, да, которому вся власть на земле была верена.
Да, совершенно верно. И вот он должен эти три качества содержать. Выносливость, это до конца, упрямство в каком-то смысле, чтобы его не могли свернуть льстивые языки. Мы тоже об этом много читали в притчах Соломоновых. И льстивые языки, и уговоры, подарки, все что угодно может его там свернуть. Жена может даже в какой-то момент сердце царя пытаться склонить. Но он должен быть упрямым, как вот козел в каком-то, в таком смысле, что должен, вот цель он видит, он понимает, что она правильная цель, и никто его не должен с нее свернуть. Вот. Ну и лев, понятно, мы уже про это сказали. Вот. Ну давайте эту главу заканчивать. 32 и 33 стих. «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста, потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору». Вот такое интересное предупреждение. «Сделал, если как можно быстрее, даже используя руку, положи на уста», то есть можно даже физически себя заставить сдержать вот это, ну, вот такое явление, потому что иначе будет кровь, будет ссора, может быть, и что хуже, может быть, и убийство даже.
Итак, 31-я, заключительная 31-я, глава, да, глава книги притчей.
Вот успеем ли мы сегодня ее разобрать. Это тоже глава не менее удивительная. Это слова Лемуила. То есть мы видим здесь, как начинает развиваться традиция царя Соломона. До этого были слова Агура. И мы видим, что совершенно по-другому строятся его притчи. В духе царя Соломона, но по-другому. Другие сравнения, другие образы. Другая глубина. Слова Лемуила, царя. Наставление, которое преподала ему мать его. Вот мы видим, что есть, если раньше там отец преподавал, а здесь наставление матери. И здесь, конечно, она ему говорит, и именно исходя из материнской заботы, и в 31 главе с 10 стиха, вот, здесь мы видим, как такой клич, то есть не клич, а гимн жене добродетельной. Мы, кстати, уже читали это место раньше. Вот поэтому сегодня давайте прежде всего сосредоточимся на первых 9 стихах 31 главы. Итак, 2 стих. «Что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих, не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей, ни царям Лемуил, ни царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона, и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секиру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для бедного и нищего». Удивительные, конечно, стихи, как мать наставляет сына, что он является сын обетов, то есть матери, чтобы воспитать сына в правде, в вере, она дает обеты. Конечно, здесь это конечно, прообраз крещальных обетов, когда родители обещают вместе с крестными воспитать своих детей в христианской вере. Но мы знаем из Библии очень много примеров, когда женщина благочестивая, верующая, живущая праведно, дает такие обеты перед Господом. Господь ей отвечает на ее обет, она получает просимое, а потом исполняет обет. И мы знаем, что вот от таких исполненных обетов рождаются удивительные сыны. Самуил, Иоанн Креститель, наконец,
Христос,
да. Дева Мария, Иисус Христос. Ну, все пророки, так или иначе, вот родились от таких исполненных обетов. И вот здесь мы видим, что мать ему его наставляет и говорит ему о своих исполненных обетах. Вот это действительно очень глубокая вещь, что мы часто родители, когда воспитываем своих детей, не исполняем своих обетов, которые иногда опрометчиво даем. И тогда наши дети становятся заложниками наших неисполненных обетов. Они не могут стать царями. Они не могут быть героями. Подумаем об этом, кто приносит детей креститься. Если мы их крестим, и за них даем обеты, и не исполняем их, то мы сами являемся своими гробовщиками, тем самым сколачивая себе гроб из неисполненных обетов. Дальше такое удивительное предостережение. «Не отдавай женщинам сил твоих». То есть, оказывается, если человек вступает в отношения беспорядочные, он отдает силы, он теряет себя, из него все высасывается, вся кровь, все силы, энергия, как иногда говорят, такая энергия, которую он мог потратить на что-то такое созидающее И человек перестает быть человеком. Он теряется в этой жизни. И пропадает. Не знает уже своего пути. Становится без рода, без племени. Казалось бы, у него есть род, есть племя. Но если он отдает силы свои женщинам, он уже теряет этот род, теряет силу. Потому что род человеческий, то, что он приобрел от своих родителей, это прежде всего сила, которую он должен реализовать в своей жизни. И каждый человек с каким-то потенциалом рождается. Хотя бывают, конечно, страшные случаи. Вот вспомним прошлую главу «От чего трясется земля». Еще земля, конечно, трясется, если продолжить, от детей, которые рождаются в блуде, от детей, которые рождаются в неправде. Но дети эти несут на себе вот эту печать греха, и они уже не могут быть счастливыми часто, не могут построить жизнь свою дальше. «Не царям пить вино, и не князьям секеру». Да, действительно, цари должны являть образец трезвости и образец рассудительности, чтобы не забыть закона, чтобы постоянно умели судить правильно. Но также они должны понимать, что поскольку в этом мире есть страдания, есть огорчения, есть отчаяние у людей, то их надо облегчать, и они могут своей царской властью позволить и облегчить душу огорченного. Ну и, наконец, последний гимн этой книг притч Соломоновых про добродетельную жену. Ну вот, давайте ей закончим книгу притч Соломоновых. Это тоже такой гимн, который завершает всю книгу притч Соломоновых. Еще раз напомним, что книга притч Соломоновых обращена к сыну, который должен править, который должен быть правителем в той или иной стране, который должен уметь искусно управлять народом, должен учиться и у орла, и у ленивца, и у козла, и у коня, и у льва, должен во всей природе находить образец мудрости, чтобы умело применять ее в действительности. Но также человеку нужно уметь найти добродетельную жену. Жену, которая приучена делать добро. Что такое добродетель, напомним? Добродетель – это укорененное добро. Когда у человека есть навык его совершать, когда он его совершает, как бы между прочим, не напрягаясь особо на него, не тратя большие такие силы на то, чтобы совершить добро. Он приучен к этому с детства. И вот про такую добродетельную жену следующий гимн. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздаст ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, в урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью, протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее». Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. «Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Да, такие вот слова.
Это просто как из апостола Павла, это надо знать наизусть.
Да, да. Особенно мужьям, когда они выбирают себе жен.
Да, с молоду нужно заставить отрока выучить эти слова и напитаться мудростью.
Вот, кстати, как раньше выбирали жену себе? Да, действительно смотрели, чтобы была, может быть, внешне, не было отторжения, но не это было решающим фактором. Когда приходили сваты свататься, то выносили им два сундука, в том числе невеста приходила, и два сундука с приданным. И смотрели на самый верхний сундучок, в котором находилось рукоделие невесты. А по рукоделию невесты опытной свахи, которая сама всю жизнь занимается рукоделием, все про нее становится ясно. Кто она, какая она, какие у нее наклонности, как она терпелива. Сразу становится ясно. И в этом случае мать, как опытная сваха, сразу приходит, смотрит и говорит: «Да, это товар наш». Видно, что она добродетельная, что ее вышивка – это терпение, это усилие и усидчивость. Что она может найти какие-то интересные новые решения, там, творчески как-то может к этой вышивке подойти, например, когда она рушник вышивает и так далее. То есть можно было увидеть вот эти душевные качества уже накануне свадьбы, до того, как они станут еще вместе жить. А сегодня, когда молодой человек выбирает себе спутницу, как он может узнать душевные качества? Как он может узнать добродетельность своей невесты?
Ну, поживет очень с ней сложно. Несколько месяцев и узнает.
Поживет с ней и узнает, что он с ней не может жить. Расходится. Потом другую хочет найти. С ней тоже несколько месяцев расходится. Потом третью, четвертую. И что дальше происходит? Мужчина теряет силы. Не может дальше создать семью. Уже не может дальше жить. Расходует себя. И таким образом начинается конвейер, и уже невозможность создать семью. Поэтому, конечно, прислушаемся к книгам притч Соломоновых, поймем, что это произведение зрелого Соломона. У нас еще есть два произведения. Это произведение пылкого юноши, молодого Соломона, наверное, можно сказать. Это книга «Песни Соломоновых». И произведение уже... человек, когда он прожил всю жизнь, уже в возрасте, накануне своей старости, смерти, может быть, накануне завершения своего жизненного пути, это книга «Экклезиаста».
Которую вот. Мы начнем читать в следующую субботу.
А юношу предлагаете оставить потом.
Да.
Книгу «Песни». Ну,
дело в том,
завершим
что,
ею, да?
Да, после книги «Притчи» в Библии идет книга «Экклезиаста», да, или да. «Проповедника». А к «Песни» мы вот после этой мудрости вернемся и скажем, что ну, не сразу тоже эта мудрость родилась. Требовался и большой жизненный опыт, и молитва, и страсти, которые приходилось, и грехи преодолевать, чтобы эта мудрость родилась вот из той песни молодого пылкого юноши, с которой все начиналось.
Да, ну будем тогда в следующий раз начинать книгу «Экклезиаста». Дорогие братья и сестры, хочу еще вам сделать такое объявление и приглашение. Сегодня, в день святого великомученика Георгия, который начнется вечером этого дня, в нашем храме, на сортировке, в храме Георгия Победоносца, предполагается, что будет служить наш владыка, митрополит Кирилл. Приглашаем всех вас на богослужение, приходите составить молитвенную службу, сослужение с нашим владыкой. Наш храм находится по адресу Белимбаевская, 4, и добраться можно и трамваями, и маршрутками, и автобусами. Проще всего добраться с северного автовокзала на 6 и 13 автобусе. Да, и завтра, конечно, будет литургия, престольный праздник, всех вас приглашаем. Вечернее богослужение начнется в 5 часов вечера, а литургия в 9 часов утра. Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь. Христос воскресе!
Дорогие радиослушатели, в следующую субботу в «Беседах о вечном» мы продолжим наши встречи с руководителем отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятелем храма святого великомученика Георгия Победоносца, отцом Александром Сандаревым. До новых встреч!